Глава вторая. ПЕ-2 оторвался от земли, когда до заката оставалось не больше пары часов. Бомбардировщик, переоборудованный по цели авиаразведки, легко набирал высоту. Я указал командиру экипажа курс и занял место стрелка-радиста. Три истребителя, составлявших наше прикрытие, держались немного выше, внимательно следя за воздушной обстановкой. Мы шли над самыми облаками, ставшими к вечеру немного менее плотными. И в их разрывах иногда мелькала земля. Местами облачность становилась многослойной, и тогда мы на какое-то время теряли из виду свой эскорт. Линию фронта прошли более-менее спокойно, но дальше сразу начались проблемы. Ни лейтенант Калина, ни пилоты истребителей пока не видели опасности, но служба воздушного наблюдения у противника была организована на должном уровне, и наш пролет над передовыми позициями немцев не остался незамеченным. С юго-запада к нам приближались четыре мессершмитта. Они были еще довольно далеко, но шли уверенно, а встречаться с ними в мои планы никак не входило. «Курс северо-северо-запад», — приказал я пилоту и продублировал команду по рации «Яком». Конечно, я не собирался реально вести разведку местности. Для этого гораздо лучше подходили спутники, но легенда требовала от меня, по крайней мере, посетить те районы, по которым впоследствии будут наноситься бомбовые удары, иначе мне опять пришлось бы отвечать на массу неудобных вопросов. Кроме меня об этом, естественно, никто не знал, и все остальные действующие лица, включая немцев, воспринимали происходящее с полной серьезностью. Противник крайне негативно отнесся к идее нашего разведывательного полета над своей территорией. Изменение нами курса привело к тому, что высланные для перехвата мессершмитты просто нас не нашли. Тем не менее, мы попадали в поле зрения все новых наземных наблюдателей, и вскоре вычислитель оповестил меня о появлении в опасной близости еще трех пар вражеских истребителей. Я, конечно, ставил помехи, но совсем заглушать связь немцам, честно говоря, не хотел. Я и так несколько раз злоупотребил этой возможностью, когда другого выхода просто не было. Но ведь немцы не идиоты и вполне способны сложить 2 плюс 2 и понять, что проблемы со связью у них возникают именно в тех местах, где появляется этот странный русский. Впрочем, чуть позже я собирался отбить у них эти мысли, устроив десяток другой подобных аномалий в разных местах, включая не только Восточный фронт, но и Европу, и даже Африку. Об этом, безусловно, следовало позаботиться раньше, но что уж теперь. Примерно через полчаса стало ясно, что от очередной неприятной встречи мы уклониться не сможем. Нас банально зажали, и теперь оставалось только выбрать наиболее неудобный для немцев курс, что я и сделал. В результате основная часть преследователей вытянулась за нами в длинную цепочку из машин, шедших с разных направлений на разных высотах. Зато уклониться от пары мессершмиттов, заходившей нам практически в лоб, мы не имели никакой возможности. «Дрозды, внимание! Противник на 2 часа! Высота 2,5!» Предупредил я наше прикрытие. «Курс не меняем!» «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, может лучше сменить курс?» Командир экипажа пока противника не видел, но ставить информацию о нем под сомнение не решился. «Если нас обнаружат, здесь через 10 минут будет целая толпа мессеров». «Курс прежний», — спокойно повторил я. «Немцы и так о нас знают. Времени мало, а я увидел еще далеко не все, что мне требуется». «Есть?» Калина счел за лучшее больше не возражать спецпредставителю НКВД. Но было видно, что про себя он только укрепился в мысли, что этот полет — бессмысленная авантюра. Я командира экипажа отлично понимал. Разрывы в облаках встречались редко, и он, как опытный авиаразведчик, отлично знал, что по этим отрывочным фрагментам составить картину обстановки на земле совершенно невозможно.
«Вижу противника»,
— пришел доклад от одного из дроздов.
«Пара худых, нас заметили. Атаковать не торопятся, нас больше».
«Если полезут, свяжите их боем».
«Есть?»
Я понимал мотивы поведения немцев. Бросаться в атаку вдвоем против троих, не имея фактора внезапности, пилотам противника не хотелось. Они считали, что мы никуда не денемся, ведь к месту событий уже спешат другие пары истребителей, поднятые с полевых аэродромов. С минуту мы продолжали полет в прежнем направлении, а ситуация между тем становилась все более угрожающей. Преследовавшие нас истребители медленно сокращали дистанцию, а режим дополненной реальности рисовал мне метки все новых самолетов противника, подключившихся к охоте. На мой взгляд, немцы реагировали излишне бурно, демонстрируя уж очень болезненную реакцию на наш рейд.
«Курс на север!»
приказал я, понимая, что мы уже находимся над территорией, занятой окруженными войсками Юго-Западного фронта, и углубляться дальше на запад нет никакого смысла. За пару секунд до смены курса я все-таки заглушил эфир полностью. Только для немцев, естественно. Наш эскорт продолжал принимать мои команды. Таким способом я надеялся на какое-то время обмануть тянущийся за нами хвост преследователей и заставить их некоторое время двигаться прежним курсом, теперь уже расходящимся с нашим. Минут через 10 я собирался повернуть на восток. Оставаться в воздушном пространстве противника становилось слишком опасно.
«Худые атакуют!»
Услышал я выкрик кого-то из летчиков нашего эскорта. Пилоты, вышедшие на нас парой мессершмиттов, быстро сообразили, что их доклады об изменении русскими курса никто не слышит, и решили сами связать нас боем, чтобы не дать уйти далеко. Забравшись на приличную высоту, немцы в пикировании атаковали наш эскорт. В воздушном бою, особенно при местном уровне технологий, элемент случайности играет весьма значительную роль. Ведущий мессер открыл огонь с 200 метров. Попасть с такой дистанции непросто, но немцу повезло. Очередь перечеркнула кабину ведущего тройки «Яков», и «Дрозд-1», перевернувшись через крыло, свалился в неуправляемое падение. Ответные очереди наших истребителей цели не достигли, как, впрочем, и выстрелы ведомого немецкой пары. Но теперь соотношение сил выровнялось, если, конечно, не считать за боевую единицу наш Пе-2, а немцы его всерьез не воспринимали. Несмотря на отсутствие связи, несколько вражеских истребителей из группы преследования продолжали нас догонять. Возможно, они получили визуальное целеуказание с земли или просто решили расширить сектор поиска, но факт оставался фактом. Финт со сменой курса и глушением связи удался лишь частично. Воздушный бой тем временем продолжался, и боевая удача сегодня явно была не на стороне советских летчиков. Командир авиадивизии уверял меня, что выделяет для сопровождения лучших пилотов, но, лишившись ведущего, они, похоже, все-таки потеряли самообладание. Вторая атака мессеров вновь оказалась результативной. На этот раз, правда, безоговорочной победы им одержать не удалось, но за одним из яков потянулся темный шлейф дыма, хотя управление самолет вроде бы не потерял.
«Товарищ старший лейтенант госбезопасности, нужно уходить!»
В голосе командира Пе-2 слышалось отчаяние.
«Разрешите сменить курс?»
«Прекратить панику!» — рыкнул я на лейтенанта. «Дрозд-3, что с самолетом?»
«Двигатель поврежден, но пока тянет!»
Услышал я напряженный голос пилота.
«Масло забрызгивает фонарь кабины. Обзора нет почти».
«Дрозд-3, выйти из боя. Дрозд-2, тяни худых на меня».
«Дрозд-2, команду не понял. Прошу подтвердить приказ».
Немедленно отозвался пилот последнего целого яка. Штурман Пе-2 тоже смотрел на меня, как на сумасшедшего. Лейтенант Калина не мог отвлечься от управления самолетом, но и он дернулся в своем кресле, услышав мою команду. «Дрозд-2, мне нужно, чтобы ты затащил немцев в сектор обстрела моего пулемета задней полусферы. Теперь ясно?»
«Выполняю!»
Спустя секунду отозвался пилот истребителя, но по его голосу было понятно, что мой приказ он считает полным бредом. Впрочем, ему быстро стало не до слетевшего с катушек спецпредставителя НКВД. На его як насели сразу два мессера. Тем не менее, приказ летчик выполнил. Бой между истребителями происходил примерно в километре над нами. И Дрозд-2, в очередной раз атакованный сверху, попытался оторваться от немцев в крутом пикировании. Направление он выбрал с таким расчетом, чтобы севшие ему на хвост худые в какой-то момент оказались над нашим Пе-2, немного от него отставая. Немцев такой расклад тоже вполне устраивал, давая им при некоторой удаче возможность в одном заходе покончить и с последним русским истребителем, и с неповоротливым, но довольно быстрым бомбардировщиком. «Курс не менять! Маневров уклонения не совершать!» Приказал я лейтенанту Калине, занимая место за пулеметом. «Собьете мне прицел, пойдете под трибунал!»
«Есть не менять курс!»
Сдавленно ответил пилот. Пулемет «ШКАС» на момент своего создания, несомненно, являлся одним из ярких образцов инженерной мысли. Его конструкторам, Шпитальному и Комарицкому, удалось собрать вместе лучшие на тот момент решения, применявшиеся по отдельности в других образцах автоматического оружия. В результате получился пулемет, обладавший очень высокой по тем временам скорострельностью — 1800 выстрелов в минуту. После устранения ряда детских болезней надежность «ШКАСа» удалось довести до вполне приемлемого уровня, но он по-прежнему очень плохо относился к любым загрязнениям, что в реальных боевых условиях приводило к частым отказам и к провалу попыток использовать его где-либо, кроме авиации. Свой «ШКАС» я внимательно осмотрел еще перед вылетом и нашел его состояние вполне удовлетворительным. Другое дело, что винтовочный калибр этого пулемета был все же маловат для 41-го года. Этот недостаток не искупала даже высокая скорострельность. Увеличение мощности авиационных двигателей позволило немецким конструкторам заметно усилить бронирование мессершмиттов, неплохо защитив пилота и наиболее важные узлы истребителя. Именно поэтому я приказал командиру экипажа не дергать самолет на курсе. Мне требовалась максимально возможная точность стрельбы, поскольку поразить самолет противника я мог только в уязвимые места, а туда еще нужно было попасть. Вдохновленные удачным началом боя, немцы решили не тянуть с уничтожением русских и распределить цели между собой. Не знаю уж, как в условиях отсутствия связи они об этом договорились, но ведущий пары худых продолжил преследование Яка, а его ведомый слегка подправил курс, заходя в хвост нашему Пе-2. На дистанции 400 метров немецкий пилот чувствовал себя достаточно комфортно, не слишком опасаясь пулеметов русского бомбардировщика. Сам стрелять он тоже не торопился, все-таки расстояние велико, а запас патронов не бесконечен. Я немного довернул пулемет на турели и выпустил в сторону противника короткую очередь. Она получилась не слишком прицельной, но дала вычислителю много информации для внесения поправок в систему наведения. Немец даже не дернулся, когда правее и выше его машины промелькнуло несколько трассеров. Лента моего пулемета была вперемешку заполнена патронами с бронебойными, зажигательными и бронебойно-трассирующими пулями. Считалось, что такой подход способствует комбинированному поражению самолета противника, хотя я бы предпочел ограничиться только бронебойными боеприпасами. 350 метров. Еще немного, и противник попытается скрыться в мертвой зоне, где моему огню будет мешать хвост собственного самолета. Допускать этого я не собирался. Очередь. Попадания видны даже невооруженным глазом. Я целился по кабине, благо мессер снижался, опустив нос, и мотор ее не заслонял. Спустя секунду противник исчез из моего поля зрения. Выстрела с его стороны так и не последовало, но его метку вычислитель перекрасил только в желтый цвет. Видимо, в оценке результатов стрельбы он был не уверен. «Дрозд-2, жив?» Маркер последнего Яка тоже окрасился желтым, однако спустя пару секунд вновь приобрел зеленый цвет.
«Дыр в крыльях понаделал, поганец!»
— ответил пилот.
«Самолет рулей слушается, мотор тянет!»
Ведущий пары мессеров прекратил преследование Яка и пристроился к своему ведомому, с трудом удерживающему машину в воздухе. Сам самолет серьезных повреждений, похоже, не получил, но пилот, по всей видимости, был ранен. Истребитель рыскал из стороны в сторону и все больше прижимался к земле. Вычислитель перекрасил его отметку в серо-желтый цвет, считая цель практически небоеспособной. «Возвращаемся домой», — приказал я, и тут немецкий пилот окончательно потерял управление своей машиной. Внизу распустился огненный цветок взрыва. Ведомый пары мессеров упал в лес. Я тихо выругался про себя. Предсказать, что теперь будет делать уцелевший противник, было несложно. Я наскоро оценил обстановку. Мы вновь резко изменили курс, и остальные преследователи нас, видимо, потеряли. До линии фронта оставалось лететь еще минут 5, но было понятно, что привязчивый мессер нас просто так в покое не оставит. «Лейтенант, прижимаемся к земле. Дрозд-2, не давай ему зайти на меня сбоку. Пусть пытается атаковать сзади». Сбоку немец нападать не стал. Пользуясь тем, что у земли наша скорость не превышала 450 км в час, мессер набрал высоту около километра и бросился в атаку сверху сзади. Гибель своего ведомого он, видимо, счел случайностью, безумным везением, за которое стрелок русского бомбардировщика должен поплатиться жизнью.
«Жду приказа», —
напомнил о себе пилот Яка. «Поднимись чуть выше и атакуй его, если он вздумает изменить курс и зайти с другой стороны».
«Понял, выполняю».
Пилот и штурман Пе-2 молчали. После уничтожения одного из мессеров желание вмешиваться в управление боем или как-то оспаривать мои действия у них пропало напрочь.
«Здесь Дрозд-2. Сильная вибрация при наборе высоты. Мотор теряет мощность».
«Дрозд, продержись немного. Ты мне нужен здесь еще пару минут».
«Высота 600».
«Достаточно. В атаку не лезь. Просто пусть немец тебя видит». «До противника 500 метров. Далековато». Попасть, конечно, можно, но на таком расстоянии убойная сила пуль Шкасса уже не та. Пе-2 тянет к линии фронта, прижимаясь почти к верхушкам деревьев небольшого лесного массива. Облачность как назло поредела, и немец падает на нас сверху, как на учениях. 400 метров. Наверное, все-таки рано, не хочется спугнуть врага. Если он откажется от атаки и попробует зайти сбоку, будет гораздо сложнее. В обороне Пе-2 — это еще одно слабое место.
300.
Здесь Дрозд-2, разрешите атаковать. Он сейчас вас расстреляет.
Отставить. Дистанция 250, пожалуй, пора. Прицельные маркеры совместились на вражеском самолете. Вычислитель на краю поля зрения высвечивает цифры вероятности поражения цели. Почти 90%. Очередь. Уже начинает темнеть, и трассеры расцвечивают небо яркими росчерками. Промах! Как он успел? Что почувствовал? У меня нет ответа, но в следующий момент мессер дернулся в сторону, и очередь прошла мимо. Вот сейчас он скроется в мертвой зоне, и это будет совсем плохо. Раненый як нам не помощник, а значит, очередь. От нашего собственного хвоста летят какие-то лохмотья. Пара моих пуль зацепила киль. Сотни метров от нас прямо в небе разгорается жаркий костер. Пригодились-таки зажигательные пули, способные поджечь даже протектированный бензобак. Немец стреляет в ответ, похоже, просто наугад, но наш многострадальный хвост ловит еще одно попадание. «Как машина?» «Рулей слушается», — слегка охрипшим голосом отвечает лейтенант Калина. Внизу под нами вспухает яркая вспышка. Подбитый мессер встретился с землей. Старший сержант Силин, позывной «Дрозд-2», проследил за посадкой бомбардировщика и тоже повел свой истребитель к земле. Машина слушалась неохотно, как будто самолет вдруг потяжелел на многие сотни килограммов. Стойки шасси вышли штатно, хоть в этом проблем не возникло, и як тяжело покатился по укатанному грунту взлетно-посадочной полосы. Чуть в стороне Силин заметил самолет младшего лейтенанта Кострова, весь почерневший, с забрызганным маслом фонарем кабины. Значит, дотянул-таки Иван до аэродрома и даже смог посадить подбитую машину. Уже легче, хотя командира, конечно, не вернешь. Тяжело выбравшись из кабины, старший лейтенант сделал пару шагов навстречу бегущим к нему людям. «Не ранен?» — спросил Силин, подбежавший первым незнакомый техник. «Нет», — отрицательно мотнул головой летчик. «А вот машина, судя по всему, нуждается в серьезном ремонте. Нехило вам досталось». «Командира потеряли. Первой же очередью. Не повезло. Но им мы двоих свалили». «Ну, если эти подтвердят», — техник кивнул в сторону по Е2, «то, думаю, вам обе победы засчитают. Кто отличился-то?»
«Они и отличились», — кривовато усмехнулся Силин.
«Не понял». «А чё тут понимать? Обоих фашистов вогнал в землю стрелок пешки. Вот так оно бывает».